На этой неделе христианский мир вспоминал дату Вознесения Иисуса Христа. Да, друзья, уже прошло 40 дней с момента, когда мы приветствовали друг друга праздничным пасхальным возгласом «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!» Как вам кажется, много времени прошло с этого или совсем недавно это было? У каждого из нас свое ощущение времени. Да, уже прошло 40 дней, друзья, с даты воскресения, празднования нами воскресения Христа. И в жизни учеников это время было тоже очень заполнено. Не знаю, как у вас, у меня это время тоже было очень интенсивно. Наверное, самое интенсивное время в году. Много труда, много задач, много результатов, много откровений. И вы знаете, чем больше у нас труда и откровений, тем и нам кажется время более насыщенное. Вот у бездельника все однообразно всегда, у него все долго, потому что все время заполнено одним действием, ожиданием чего-то лучшего, а это правда скучно. Сегодня давайте мы остановимся на этой дате Вознесения Иисуса Христа и тем смыслом, которым наполнено это событие. Для этого мы откроем книгу Деяний святых апостолов. Книга Деяний принадлежит авторству евангелиста Луки, который свое повествование запечатлел, собирая свидетельства, но в большей мере через апостола Павла. И книга Деяний апостолов – это продолжение Евангелия от Луки в таком стиле, понятном, повествовательном, но она начинается с особого приветствия. Если Евангелие от Луки, например, начинается со слов, как уже многие начали составлять повествование о совершенных событиях, так, как передали там то бывшее начало, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Это я прочитал из первой главы Евангелия от Луки, там упоминается о некоем Феофиле, или дословно с греческого «теофил». Теофил. Знаете ли вы, что по-гречески «Бог» звучит как «теос»? Это что среднее между «с» и «ты»? «Теос». «Теос». «Теофил». Узнаете корень «филио»? «Фил», «филио» – это вторая ипостась любви, братская, дружеская любовь. Дословно «теофил» – это «боголюбящий», «боголюб». «Боголюбящий» – человек с большой буквы. По версии богословов, или Лука писал какому-то неустановленному, но очень авторитетному Феофилу. Ну, попросту, друзья. Представляете, что для кого-то специально писалось Евангелие. Ну, и считают, что это какой-то очень знатный, может быть, там, грек. Вот. Другие же богословы говорят, что Теофил – это дословно человек, любящий Бога. Но, как раньше у нас говорили, человек с большой буквы. Так ли это, писалось это конкретному человеку, все равно это стало достоянием всех любящих Бога. Поэтому эта книга написана тому, кто действительно является в душе Теофилом. Являешься ли ты боголюбом, боголюбящим человеком? Если да, тогда эта книга для тебя. Тогда именно тебе сегодня евангелист Лука говорит: «Тебе, достопочтенный человек с большой буквы, любящий Бога, я написал все, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся». Вознесение – это особое событие. Вознесение, оно связано с воскресением Христа. Ни один человек не уходил из этой жизни, будучи в теле. Есть только один путь ухода в мир духовный, то есть нематериальный, это оставить все материальное здесь, то есть тело. Такой закон жизни. Телесная оболочка остается в мире, где действуют законы материальные. А вот невидимое духовное, нематериальное, любят говорить сейчас, энергетическая сущность, душа, вечная сущность, она уходит в мир, где действуют другие, вневременные законы. Но Иисус Христос вознесся, почему? Потому что воскресшее тело обладало другими свойствами. Воскресшее тело, оно является полностью человеческим, поэтому раны были у Христа, поэтому Он узнаваем был, но оно является телом другого уровня. Библия говорит о воскресшем теле. Эти тела могут пребывать в духовном нематериальном мире. Именно поэтому вознесение является логическим следствием воскресения Христа. Только потом апостол Павел поймет всю глубину этой последовательности и напишет в своем послании, что Христос первенец. Смотрите, как в его жизни, так и у нас. И в одном из посланий он говорит о том, что так и мы с Господом будем. Не все мы умрем, но все изменимся. Тот, кому посчастливится попасть в великую скорбь, застать пришествие Антихриста. Почему я говорю посчастливиться? Потому что с этими событиями будет связано и вознесение. Кто доживет до тех времен, которые принято называть последними, тот переживет вот эту трансформацию. А так, пока что все потихоньку по общему закону, через закон смерти и воскресения, мы все следуем к вечности. Вознесение – это чудесное, славное венчание воскресения Христа. И то, что Христос вознесся в теле, говорит об уникальном свойстве, следствии воскресения. Какая нам от этого сам радость? А радость в том, друзья, что всякий верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. И доживет ли он, то есть застанет ли он приход Христа в рамках земной жизни или нет, мы все равно по одному закону или по другому все равно с Господом будем. Но Библия говорит, наступит тот момент, когда даже кто умрет по естественному закону смерти, ну, что значит умрет, пройдет через врата завершения земной жизни обычным, естественным путем, коим многие сейчас и проходят, все равно написано, мы все получим воскресшие тела. Воскресшие тела, которые будут обладать способностью пребывать в духовном мире. Так вот, мы читаем, «До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которым Он избрал». Какое повеление дал Иисус Христос святым апостолам, которым Он избрал? И тут вспоминается великое поручение Иисуса Христа, записанное в Евангелии от Матфея. Я читаю с 28 главы от Матфея, с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им», кому? Апостолам, «дана мне всякая власть на небе и на земле». Мы часто пробегаем эти слова, потому что нам важно, что же Христос сказал нам делать. Мы, как послушные дети, понимаем, что важно делать то, что говорит любящий родитель. Да? Вот. А что там происходит там, в поле его ответственности? Что там происходит в больших материях? Это уже не наше дело. Но остановимся на этом. Он сказал, «дана мне всякая власть на небе и на земле». Когда смотришь, сколько бед происходит, когда видишь уродливые проявления зла в этом мире, очень трудно бывает поверить, что все находится под контролем Бога. Да? Кажется, что что-то точно. Устами младенца глаголит истина. Трудно поверить. Трудно. Если быть, вот как говорят, реалистом, любят говорить, реалист. Да, человек, который смотрит и свою веру строит по тому, что видит. На самом деле это материалист. Да? Если строить веру по тому, что мы видим, опять моры какие-то, да, думали уже, что уж с кишечной инфекцией мы справились, какие-то огурцы нам там подкинули, непонятно кто. Да? Хорошо есть дьявол, на него можно пенять. Да? Опять моры, глады, землетрясения, военные слухи. Все это сводка новостей каждого новостного выпуска каждый день. Да? Опять новые революции, опять новые жертвы, опять новые страдания. Если веру свою строить потому, что видят наши глаза, невозможно согласиться с тем, что дана вся власть Богу. Кажется, что это пир каких-то необузданных злых сил. Именно поэтому Иисус Христос говорит, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Потому что человек, который смотрит на эту жизнь глазами реалиста он может видеть только злые плоды. Вы знаете, зло оно говорит о себе громко, добро оно всегда говорит тихо и спокойно. Добро проявляется в отношениях, зло, как правило, проявляется чаще всего в средствах массовой информации. На что больше обращают внимание? На дела добрые или на дела злые? Чаще на злые, дружочек. Чаще репортер пойдет снимать какой-нибудь ужас, нежели какое-нибудь добро. Ну что про добро говорить? Тут все понятно. А вот зло, оно вызывает страх, оно вызывает впечатление. Поэтому даже, друзья, трудно сказать, стало ли зла больше в мире. Просто о нем стали больше говорить, больше показывать и на всех каналах. Да? А добро, оно же вот как-то вот само собой разумеется. Поэтому страшно строить свою веру, потому что происходит. Но дана мне всякая власть, друзья. В это действительно надо верить. Дана власть Богу. И если происходит зло, то оно происходит, потому что определенные люди стали на сторону зла. Потому что даже те люди, которые страдают от этого зла, в свое время его допустили в свою жизнь, были соучастниками. Например, да, пока давать взятки выгодно нам, мы спокойно к этому относимся. А когда взяточник совсем оборзеет, обнаглеет и начнет не просто притеснять, а нарушать наши права, вот тогда мы вопием. А где же ты был, когда сам давал его взятку? Да? Мы участвуем во зле, а когда оно становится бесконтрольным, мы начинаем возмущаться. Где же Бог? Да Бог был всегда там, где на своей стороне, на чьей стороне ты был. Поэтому не все люди, которые страдают от зла, являются невинными. Поэтому Господь долготерпит, когда каждый осознанно научится. И всякое обстоятельство, оно прежде всего побуждает нас задуматься, чему меня это учит, не был я причастен, не посеял ли я это в своей жизни. Но хочется на что обратить внимание? Дана мне всякая власть на небе и на земле. Это наша вера, практическая вера. Вера в то, что Бог ведет своего человека спасительными путями. Знаете, порой это пути, как хождение по минному полю. Мне порой жизнь верующего напоминает этот образ. Потому что если смотреть эти... Или по болоту. Знаете, кто-нибудь ходил по болоту? Боже, сохрани. Что там нужно знать, на какую кочку встать. Вот спасительные пути. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Господь в этом мире, который можно сравнить с минным полем, действительно, Он ведет свое чадо, свое дитё. Он ведет под своей властью. И получается то, что мы называем чудо. Как ты прошел эту жизнь и остался не просто жив, а счастливчиком, удачником, да? Есть дачники, а есть удачники. Вот. Как? Господь меня вел. Потому что пройти по этому минному полю и остаться таким, какой ты есть, или приобрести благословение, как бы нереально. Друзья, по причине охлаждения зла во многих ослабеет любовь, но я призываю вас поддерживать себя вот этим простым, но сильным словом. Дана мне всякая власть. Даже когда разум, даже когда человеческие факты тебе говорят другое. Не спеши менять свою веру. Дана мне всякая власть. Но дело в том, что власть Христа распространяется на мир через конкретных людей, через каждого человека, попросту. Для того, чтобы в мире было в общем хорошо, прежде всего хорошо должно стать в твоей жизни. Кто контролирует твою жизнь? Только Господь Бог и ты сам. Аминь? Только Господь Бог и ты сам. И вот если в твоей жизни происходят добрые перемены, через тебя, как клеточку вселенского тела, происходят перемены. Вот через это идет путь к всеобщему благу. Поэтому бесполезно говорить в общем о бедах, в общем о несчастьях. Мы говорим о спасении каждого. Поэтому мы говорим, спасение – это дело каждого лично, которое оказывает влияние на всех вокруг. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Верь в это, именно с этой верой строй свою жизнь. Человек, который верит, что дана Иисусу Христу власть на небе, и на земле. На небе это легко поверить. На небе мы не видим, что там происходит. Мы верим, что там все хорошо, там все нормально. Нам бы вот на земле побольше бы Божьей власти. Аминь. Начни с того, что свою жизнь согласуй с властью Бога. Как действует человек, который верит в это? в своей жизни. «Дана мне, говорит Христос, власть на земле. Господи, в этом случае я согласую с Тобой свои планы. Я согласую свои действия в сегодняшнем дне. Я согласую свои решения. Твоя власть, и я хочу, чтобы Твои планы воплощались в моей жизни». Верующий человек не просто подчиняет, а согласует. Мне больше нравится это слово «согласует». В нем больше духовного смысла. Согласует. Помните, мы говорили о согласии человека с человеком? Вот согласие человека с Богом – это непобедимая сила здесь, на земле. Вот именно через согласование человека с Богом и Бога с человеком на земле устраивается Царство Небесное. «Дана Христу власть на небе, на земле». И Он сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Крестить – это не просто обряд. Вдумаемся в его духовный смысл. Крестить – это значит, посвящайте людей в жизнь в присутствии Бога. Дословно, жизнь в присутствии Бога. Крестить, дословно, это быть погруженным, захваченным. Древнее слово «баптидзо», переведенное как «крестить», только в христианские времена приобрело сугубо религиозный смысл. До этого оно использовалось в обиходе для того, чтобы передать состояние охваченности. Вот мы сейчас просто говорим: охвачен счастьем, охвачен радостью, охвачен горем. А если использовать выражение доновозаветного греческого языка, можно было сказать: крещен радостью, крещен счастьем, крещен горем, крещен проблемами. Это означало всегда, что человек погружен в это состояние. Как-то в одном из свитков военачальника нашли сообщение о том, что, ну, где передавались военные действия, там отчет писал военачальник своему начальству, и там такая фраза, что «наши войска крестили неприятеля». Миссионеры, да, такие хорошие. На самом деле, там использовали это слово «баптидзо». Это означало «окружили, поглотили». То есть они не просто их окружили, они размешали собой, они ассимилировали, вот. Все эти примеры дают нам понимание, духовное понимание крестить. Почему мы об этом говорим? Потому что мы так привыкли к формальному христианству. Мы привыкаем к формальному христианству. Как, знаете, как на конвейере. Сказал, что Христос любит, всунул Евангелие, крестил. Сказал, сунул, крестил. И у нас такой стереотип. Да, мы начинаем гоняться за количеством. Как можно больше людей крестить? Да не в этом суть, друзья. Христос не гнался никогда за количеством. Он 3 года работал с 12 людьми. Не в этом успех. Массами идут в ад. В рай идут поодиночке. Идите, научите, а потом крестя их. Научить тоже глубокий смысл. Я понимаю, что привычная система образования набивает оскомину к слову «учить». Научить по-евангельски – это жить, умело жить, вот, знаете, да, умело жить, уметь жить, обрести способности жить, как Божий человек. Потому что научить – это не просто сказать, это научить делать. Итак, идите, научите все народы, крестя их, посвящая их в среду, заметьте, крестя их в среду Отца, Сына и Святого Духа. Отец – это Творец, и человек, крещенный в Бога, является ценителем природы, является ценителем творения, потому что это его творение. Да? Человек, который крещен в Иисуса Христа, в Сына, он является ценителем жизни здесь на земле, потому что ради жизни, ради спасения людей небесное воплотилось в земное. Он является ценителем Слова Христа. Во имя Духа, крещенный в Дух Божий, является человеком, который ищет суть веры. Не формы, а суть, который ищет смыслы, который не ограничивается просто шаблонами или законными или ну, буквой, так называемой, буква убивает, дух животворит. Он ищет содержание, и старается воплотить не просто ритуал, не просто форму, он ищет содержание. Вот что значит погруженный, то есть крещенный во имя Отца, Сына, Святого Духа, уча соблюдать все, что я повелел вам. И вот тут Христос дал им обетование: «Се я с вами во все дни до скончания века». Именно об этом поручении сказал Лука в «Деяниях апостолах». Итак, возвращаемся опять. «До того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолов, которых он избрал». Вот мы только что сказали о повелении. «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами». Заметьте. Иисус Христос явил себя, написано, со многими доказательствами. О них вскользь упоминает апостол Павел в послании к Коринфянам, когда в 15 главе написал: «Напоминаю вам, братья, братство, то есть братья и сестры, Евангелие, добрую весть, которую я благовествовал вам, которую вы и приняли, в котором и утвердились. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, то есть Петру, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть на момент написания этого послания написано «до ныне живы». Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, говорит апостол Павел. Вот после воскресения Христа и вознесения, о котором мы сегодня говорим, прошло 40 дней. Задумайся на момент, что произошло в твоей жизни за эти 40 дней. На момент обратимся к себе. Что важного произошло в твоей жизни? В твоей семейной жизни, на работе, в отношениях с друзьями, во внутренней духовной жизни. Можно ли назвать эти изменения глобальными? Можно ли назвать их очень важными для тебя? Да, нет, ответь себе сам. Как они влияют на твою жизнь? Влияют ли они сильно или вообще никак не влияют? Дело в том, что вот эти 40 дней на самом деле оказали особое, если не сказать, самое главное влияние на жизнь апостолов. В течение 40 дней написано «являясь им и говоря о Царстве Божьем». В чем же особенность была этих 40 дней? Так что даже в российской традиции 40 дней – это особая такая гробная цифра. Да? 40 дней – это значит, это тяжело, это смерть, это воспоминание, это у нас со скорбью связано. Но не так на самом деле в Евангелии. В Евангелии 40 дней – это время благой вести. Почему же, в чем особенность этих 40 дней? В чем их магическое какое-то свойство? Да никакого нет магического свойства. Разница в сердцах людей до и после. До распятия Христа и после Его воскресения. Дело в том, что Иисус Христос всячески многое из того, что прозвучало в эти 40 дней, говорил и во время своей жизни перед распятием. Но на какой-то момент он остановился и сказал, я прочитаю только один текст из Евангелия от Иоанна. Он много говорил ученикам, они не всегда его понимали, иногда даже отговаривали. Помните, Петр говорит: «Да не будет с тобой этого, когда Христос сказал, мне надлежит умереть, пострадать». Вот. Иногда он говорил притчи, они его не понимали, а спросить боялись. А вдруг наругает, а вдруг обличит, а вдруг глупыми назовет. Иисус Христос сказал: «Еще много имею сказать вам». Это Иоанна 16, 12. «Еще много имею сказать вам». Он бездна богатства, премудрости и ведения Божье. Он от начала сущий. Ему известны тайны мироздания. Ему есть что сказать. Наша проблема в том, что нам порой нечего сказать, и мы молчим. Если нечего сказать, действительно лучше послушать. Но ему было что сказать. Ох, вот когда нам есть что сказать, вот тогда нас прорывает. Вот тогда мы считаем, что надо человека посадить, остановить и все ему втолковать. Жалко, знаете, как... Жалко, что там нельзя перекачать вот свое знание, свое сознание. Некоторые родители думают, что проблема детей лишь только в том, что им не хватает моего понимания. Его надо или предложить в разговоре, если не хочет, его надо вложить. Да? Вот. А если не хочет принимать, то нужно заставить захотеть, отформатировать и вложить. Когда одна беда, когда нам нечего сказать полезного для жизни, для решения, для благословения. Но бывают проблемы, когда нам есть что сказать. Мы начинаем насильничать над душою, заставляя понимать мир своими глазами. Уж кому-кому, а Христу было что сказать, но заметьте, что Он делает. Он говорит, еще много имею сказать, но вы теперь не можете вместить. И меня это восхищает. Потому что Иисус Христос, процесс духовного роста, как бы эффективность жизни, ведь ему-то по большому счету ничего не надо, у него уже все есть, да? Он уже достиг. Он духовен, он мудр, он и прочее, прочее, прочее. Вот о чем ты и я мечтаем, он достиг в своем высшем проявлении. Можно так сказать, он мудрец, который может сказать, ну, это тебе надо, мне уже ничего не надо. И как порой вот с этой мыслью, это же надо тебе, как мы порой заставляем людей обращаться в свое понимание жизни. Но Христос понимал один важный закон души, который Он же сотворил. Душа может расти только, если принимает или готова вместить. Он приводил пример с мехами, помните, старые мехи, новые мехи. Вот этот образ помогает понять, что если что-то новое влить в старое, то хорошего не получится. Помните эту притчу? Дело в том, что это связано с особенностями виноделия. Мехи – это кожаные мехи. У них есть определенный запас прочности. Когда заливают туда виноградный сок, он там бродит. И вот эти процессы брожения, они, конечно же, влияют на структуру мехов. Они становятся, ну, эти кожаные мехи, они становятся слабее. Но их прочности, запаса прочности хватает на, скажем так, одно выстаивание одной дозы вот этого напитка. Но если залить в эти старые мехи новое вино, то происходящие процессы преобразования, они разрушат мехи, и вино вытечет. Поэтому Христос использовал этот образ. Он говорит, в новые мехи нужно вливать вино новое. Только так. В обновленную душу можно вливать новое знание. И только так. Много имею сказать, вы не готовы вместить. Вы знаете, ученики не были готовы многое вместить из того, что говорил Христос. Нам иногда кажется, что наша проблема в том, что мы не жили во времена Иисуса Христа, не слушали Его речи, вот, не спали на Его лекциях, не задавали вопросов, не записывали, не конспектировали. Вот. Нам кажется, что если мы попадем в нужный класс, в нужное учебное заведение, на нужную проповедь, то вся мудрость и духовность автоматически перетечет к нам, если мы будем слушать и стараться что-то запоминать. Это одно только условие. На самом деле есть еще второе условие. Готов ли ты вместить? Что же в этом загадочном вместить содержится? Давайте на примере учеников. Скажите... Почему ученики до распятия Христа не были готовы вместить многое из того, что Христос потом поведал им в течение 40 дней? А Он поведал им многое. Или, может быть, Он поведал им, повторил хорошо забытое старое, но заметьте, как это на них повлияло, что после этих 40 дней они стали апостолами из рассеянных и испуганных людей. Так в чем разница? Ученики до и ученики после. Как в рекламе, сейчас иногда показывают, до принятия препарата, после. До наших упражнений, после. Ученики до распятия и после. Что представляли собой ученики до распятия Христа? О своем думали. О чем они о своем думали? О царстве Иисуса. Как вы сказали? О царстве с Иисусом Христом на земле. Леш, как ты считаешь, в чем особенность учеников до распятия Христа? Подумай, Саша. кто еще? Почему они не готовы были вместить? Они глупые были, что ли, такие, бестолковые? О чем они мыслили?
Перемена власти.
Изменение жилищных условий, точно, в точку, да, вот этот московский такой сленг понятийный, да, улучшение жилищных условий, ну, в широком смысле, ну, не только для себя, для своей семьи, не только для своей семьи, для своего клана, для своего рода, точно, они пошли за Христом, потому что видели в нем того, кто глобально улучшит жилищные условия и повлияет на политику, на то, на другое, на третье, точно. Они мечтали, как мы мечтаем. И многие из их мечтаний были оправданы. Но проблема в том, что они в Боге, во Христе, в Спасителе видели только способ исполнить свою мечту. Так сказать, Бог для меня, Спаситель для меня, для моего. Где главное – мое, мои мечты, мои планы. И в этих планах не было места распятию. Да, Леш?
Мне кажется, были достаточно единомысленные, чтобы такое вот у них мысли и за пределы своей группы, а ни о чем другом просто у них не витали мысли.
То есть они друг друга подпитывали вот этими идеями о земном устройстве и порядке. Да, действительно. Кстати, друзья, это еще одна из причин, почему важно собираться с людьми духовной мотивации, веры, как мы говорим. Потому что если мы кружимся вокруг людей, купи, продай, принеси, достань, то есть людьми, которые живут материальными ценностями, мы невольно приобретаем веру сребролюбивого человека. Люди и говорят вокруг, когда мы делимся с ними другими ценностями жизни, говорят, ну какие-то странные вы, какая странная у тебя вера. Да так никто сейчас не живет. Вот. То есть, действительно, люди окостенели в материальных... Ну, Библия просто говорит, это жизнь для мамоны. Мамона, он приятный, в принципе, красивый, комфортный. Но это только, это, можно сказать, жизнь для Царствия Божьего на земле. Небесное, нет, небесное нам не надо. Да, действительно, ученики до распятия – это люди, которые искали своего, которые строили Царство Божие на земле. Поэтому, когда он сказал им о том, что не входило в их планы, надлежит пострадать и прочее, прочее, они это были не готовы принять. Много имею сказать, вы не готовы вместить. Люди, которые ищут Бога для себя, для того, чтобы подстроить под себя – они не готовы подстраиваться под Бога. Да? Люди, которые хотят подстроить Бога под себя, они не готовы под Него подстраиваться. Это как в браке, понимаете? Если люди создают семью, и у нас вот сегодня радость, мы сегодня будем поздравлять наших молодоженов, и пусть это будет часть напутствия, которое я не успел вам дать. Пара, которая живет, люди в браке. Если люди в браке живут для того, чтобы подстроить под себя, они потенциально несчастные. Нельзя жить с целью, с установкой, с мыслью о том, что мне другой человек нужен для того, чтобы исполнить мои мечты. Это не работает. Быть готовым подстроиться ради общего блага – вот это мотивация любви к ближнему. Бог принимает тех, кто готов работать с Ним в союзе, кто вместе с Ним готов строить Царство Божие, но по Его плану, по Его плану. И заметьте, что нужно было ученикам, чтобы быть открытыми, стать открытыми? Им нужно было пройти через большое разочарование. Представьте, когда Христа раз не стало того, который мог чудеса делать, и они-то верили, что он, его минует все несчастья. Вот это наша порой детская вера, а со мной этого не будет. А меня пронесет, да? Мы верим в свою неуязвимость, не к закону всемирного тяготения, и поэтому прыгаем, сломя голову, или летаем там на автомобилях, на других технических средствах. Мы не верим в закон сеяния жатвы, что если плевать в душу, рано-поздно тоже обратно так плюнут, что верблюд отдыхает. Да? Или если долго не работать, то наступит время, когда есть будет нечего. Вот. То есть люди, порой мы живем, думая, что меня все это вот как пронесет мимо. Но когда наступает вот это воздаяние за посеянное, человек удивляется, как это так происходит? Я ж должен быть счастливчиком, везунчиком, мне ж должно вести во всем. Нет, это должно произойти. Наши мечты порой должны быть распяты. И вот когда Христа забрали, они-то верили, что этого не может быть, потому что Христос демонстрировал действительно свою способность. Его хотели арестовать и не могли взять. Он проходил сквозь толпу, всегда неуловимый, хотя вокруг намеревались его убить. Когда были безвыходные проблемы, он их решал. Нужны деньги, рыбку поймал, вытащил. Вот вам подать на храм. Голодные, благословил, хлебов стало много, решил продовольственную проблему. Море, да, стихийные бедствия, усмирил. Хорошо бы иметь такого лидера, до которого еще мои мечты исполняют, думали ученики. Но когда его забрали, когда его унизили, когда люди подумали, он не то, что нас не может защитить, он себя не может защитить. Ему говорили, из себя самого там спасишь, да, спаситель, типа, ты берешься других спасать, себя спаси. Что произошло в душе учеников? Они поняли, что он исполнять их мечту о земном царстве не собирается. А если он не собирается исполнять мечты о нашем царстве, как сказал в свое время великий комментатор Озеров, такой футбол нам не нужен. И многие сказали, такой мессия нам не нужен. Нам нужен тот, который исполняет наши желания. Как написано, признаки последнего времени будут избирать учителей, которые льстили бы слух. А он не совсем льстит слух. Когда распяли Христа, вместе с ним на кресте были распяты все эгоистичные планы и мечты учеников. И только когда они поняли, что Бог не собирается исполнять их честолюбивых планов, обогащать их, по крайней мере, по их плану, не собирается угождать им, когда есть другой ход жизни, под который нужно подстраиваться, не Бог будет подстраиваться под ваши традиции. В том-то и дело, Он не обещал, но они верили. А как они верили? Они друг друга убедили, что так будет? Когда распяли Христа, вместе с Его распятием были распяты все идолы и все заблуждения учеников. И они, как та старуха у разбитого корыта из сказки Пушкина «Рыбаки и рыбки», поняли, что у них есть ничего. Не просто ничего нет, а есть ничего. Вот они получили. Только когда ученики прошли через это глубокое разочарование. Вы знаете, в этом смысл некоторых страданий, друзья. То, что мы называем страданиями, порой является распятием наших идолов. Распятием наших небогоугодных мечтаний, ожиданий. Когда нас обижают или мы обижены, когда мы теряем, когда мы попадаем в тяжелые обстоятельства, что-то распинается. И только Иисус Христос, будучи распятым, может воскреснуть. Только то, что от Бога, даже пройдя через врата смерти, может воскреснуть. Как сказал в свое время мудрый Гамалиил, то, что от Бога устоит, что не от Бога, то разрушится. И вот когда ученики посидели несколько дней с одной простой мыслью, по-нашему не будет. Когда они пережили разочарование в своих планах, когда они вынуждены были довериться жизнью. Что происходит? Ничего не понимаю. Что делать? Давай доверимся, посмотрим, что дальше будет. Вот только тогда они стали людьми, способными вместить, друзья. Это были те же люди, но они прошли через разочарование, распятие. И это можно назвать, они отдали все свои мечты на усмотрение Бога. Им ничего не оставалось, как довериться Ему. Поэтому, когда Он пришел после воскресения, они смотрели жадными глазами. Они смотрели на Него с одной простой мыслью. Мы ничего не понимаем, что происходит, но Ты скажи нам. Мы хотим понять. Мы больше не играем в Бога для меня. Мы играем в себя для Бога. Мы готовы пойти за Тобой. Это и есть, друзья, детская вера. Именно с этой верой даже за 40 дней можно достичь великих изменений. И мы читаем, в течение 40 дней он приходил и говорил им о Царстве Божьем. Это было во многом то же самое. Повторение мать учения, но они теперь это воспринимали с новой верой, друзья. Разочарование ради Бога производит неизменный плод покаяния. И, кстати, в этом, в послании Коринфянам об этом написано: печаль ради Бога производит неизменный плод к покаянию. Если, проходя через разочарование, мы начинаем внимательно слушать Бога. «Много имею сказать, вы не готовы вместить», а после распятия, после воскресения они внимали совсем по-другому. Друзья, почему порой для тебя церковь, проповеди, богослужения, Евангелие не имеют большой пользы или не оказывают большого эффекта? Почему у других работает, а у тебя нет? Разница в одном. Может быть, ты просто не готов вместить. Может быть, ты все еще играешь в игры «Бог для меня». Может быть, ты так и не научился от своих разочарований и своих бед. Может, они все еще распинаются, и ты не готов слушать Бога. Подумай об этом. Потому что для учеников 40 дней это стало временем не просто откровений, и изменений, внутренней трансформации. И мы читаем: «И собрав их после этого, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо он крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены», то есть погружены в Духа Святого. Дух Святой – это понимание сущности Бога. Это сущность Бога в тебе. Они до конца еще не понимали, что их ожидает. Их ожидает то, что мы с вами ежедневно получаем. Жизнь с Богом невидимым. Они до этого были с учителем, которого видно. И это легко в какой-то мере следовать за учителем, которого видно. Знаешь, где он есть, знаешь, что нужно его слушать, и исполнять его домашние задания. Но вот когда его нету, как жить? И ученики действительно этого боялись. Поэтому Христос их ободрял, говорит: «Дух Святой придет, напомнит и наставит». Но вот после того, как они были погружены в Духа Божьего, они столкнулись с той жизнью, которую мы имеем сейчас с вами. Мы живем во времена, когда Бог не видим. Христа нет на земле, Он на небе, в своей видимой оболочке, в своем воскресшем теле. Но Дух Его Божий пребывает в нас. И мы с вами каждый день решаем одни и те же жизненно важные задачи. Быть там, где есть Бог. Работать так, чтобы было по воле Божьей. Строить отношения, общаться, чтобы от этого была польза богоугодная. Да? Жить так, чтобы было благословение. Да? Это каждый день жить по вере. Для нас с вами это значит быть учениками Христа. Быть там, где учитель. Церковь, молитва, слово. Быть с людьми, которые следуют за Христом. Помня, что дурные общества развращают добрые нравы. Это слушать Христа не просто, извините, бездумно, как делают некоторые фанатики. Они думают, что слушают, и от того, что они слушают, знание или умение наполняет автоматически их волю. Нет. С размышлением, рассуждая, делая выводы для своей жизни, сердцем готовым вместить, способным вместить. А самое главное – делать, доводя веру до практического результата, результата для твоей жизни, для того, что работает и благословляет тебя. Можно так сказать: молясь о благословении, делай благословение в своей жизни. Вот простая формулировка веры. Именно в этом и состоит секрет благословенной жизни. Каждый день быть там, где учитель, исполнять волю учителя и достигать результата, о котором говорил учитель, во внутреннем человеке. Это искать мира, искать смысла, искать покоя, и во внешнем человеке искать результаты. Быть лучшим работником, лучшим в отношениях другом, отцом, женой, мужем, матерью, братом, сестрой и так далее. Быть ради Бога – это значит быть в Боге лучшим, каким ты можешь быть. Они все еще пытались думать, может быть, это исполнение их мечтаний, посему они, садясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь царство Израиля? Но он сказал им, нет, не ваше дело знать времена и сроки. Перестаньте возвращаться к тому, от чего мы ушли. Перестаньте хвататься за свои уже распятые мечтания. Вы теперь живете по-новому, древнее прошло. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Свидетель – это человек, который рассказывает о том, что чувствует, знает, понимает, видит. На самом деле, друзья, наше призвание очень простое – быть свидетелями. Вам есть о чем засвидетельствовать людям? У кого есть сегодня свидетельство? Обычно наши молитвы о благодарностях и свидетельствуют об этом. Когда мы видим одиночные благодарности, это означает, что только некоторым людям есть что свидетельствовать. Мы не слышим разнообразных свидетельств часто по трем причинам. Человеку, у которого нет общения с Богом, мне о чем свидетельствовать. Или это человек очень скромный, или то, что в его жизни происходит, это очень личное, он не решается при всех это говорить. Вот, одно из двух. Или третье, если у него есть, он свидетельствует. Это что-то вроде похожего, что, знаете, вы, когда встречаетесь с друзьями, спрашивают, ну, как жена, как муж, как дети, как друзья. Мы обычно слышим «хорошо». Если «хорошо», это значит, я не хочу говорить о деталях, или я, в принципе, не знаю, что там у них происходит. Давно не общался, да, или формально общался. Вот так и с Богом, знаете, если христианину нечего свидетельствовать о своей духовной жизни, или у него ее нету, извините, у него ничего внутри не происходит, он формально просто ходит, читает, думает, или это очень личное, но все равно ему есть чем поделиться. Или он свидетельствует. Друзья, на самом деле быть христианином – это свидетельствовать то, что есть в твоей жизни. А свидетельствовать можно о том, что действительно нравится, что действительно есть в тебе. Отсюда вывод. Быть христианином – это жить с радостью, жить жизнью с избытком. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. То есть в этом городе, в Иерусалиме. Кстати, Иерусалим – это был не просто город, это был город, который хотел убить. Это был город, который хотел… Да, Никита? Да, точно. Мне важно, чтобы ты смотрел на меня. В городе, где их хотели убить, вы будете мне свидетелями рассказывать о изменениях и благословениях там, где вам меньше всего хочется быть. У вас есть места, где вам меньше всего хочется быть? Вообще, и плохо, если это место церковь. Именно тогда мы начинаем елозить на креслах, Никита, Илья. Именно тогда мы начинаем отвлекаться. Вот. Чаще всего, и хорошо, если места, где нам не хочется быть, это места, где есть грех, от них мы удаляемся. Но есть места, можно сказать, наш Иерусалим вот такой, где мы обязаны быть, как Христос сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, но там страшно быть, потому что там могут травмировать, там могут покалечить, там могут обидеть. Можно сказать, что наш Иерусалим – это наша семья. Да? Иногда. Это отношения друзей, это работа. Это те отношения, из которых нельзя убежать, нельзя выпрыгнуть. Нельзя уйти, как ученики, идущие в Емаус. Потому что у нас есть долг, ответственность. Но в этих отношениях нас нередко травмируют. Да? Кто нас прежде всего обличает? Это наши ближние. Как мне мама всегда меня так очень так прямолинейно обличал и говорил, ну кто ж тебе правду скажет? Только я, вот слушай теперь. Я говорю, спасибо, мне такие родственные отношения. И вы знаете, мы порой что делаем? Мы стараемся убежать из этих отношений, порвать их. А жизнь нам не дает, и слава Богу. Мужья хотят оставить жен, жены мужей, а нет, у них появляется плод жизни. Ребенок, например, вот, который еще больше их объединяет, и они вынуждены строить отношения. У домочадцев появляются в семье общие проблемы, общее имущество. Так, через это порой Бог вынуждает работать вместе. Так вот, заметьте, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, там, где прежде всего вам надо быть, где может быть больно, где может быть угроза, где могут вас ранить. Ведь учеников именно единоверцы могли ранить, оскорбить, унизить и даже убить, да? И Христос говорит, оставайтесь в Иерусалиме, я вас благословлю именно в этом месте. Вы знаете, для меня еще вознесение – это победа верности. Это победа верности. Очень хочется убежать из своего Иерусалима, очень хочется иногда выпрыгнуть из этих отношений. И порой люди приходят с этими мыслями, пастор, ну согласись, что мне надо развестись, ну согласись, что с этим не надо дружить, ну согласись, что с этим надо порвать отношения, потому что это больно. Это мой Иерусалим, где тот человек, который вчера мне был близок, сегодня восстает против меня и говорит, ты сектант, или ты веришь не так, или у тебя какие-то помыслы не те, или намерения меркантильные. Но Христос, помните, сказал ученикам, не отлучайтесь от Иерусалима, я вас благословлю именно здесь, на этом месте, в этих отношениях, в этой церкви. И действительно, мы знаем, что Он благословил их именно здесь. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме. Дальше в Самарии. Самария – это большая территория. Самаряне – это люди, которые не понимали евреев. В Самарии – это значит с теми, у кого у вас нет контакта. Это те, кто мыслит не так, как вы. И даже до края земли, и даже там, где вы вообще ничего не планировали быть. Везде. Но начинать надо, друзья, именно там, где надлежит тебе быть. Семья, твоя жизнь, твоя душа, в которой не хочется разбираться, те отношения, которые кажутся проблемными, твой Иерусалим. И сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Аминь. Друзья, Христос вознесся в новом теле, показав, что с нами будет. Он ушел, но он не оставил. Возносясь, он сказал, «Се я с вами во все дни до скончания века». И ученики обратились в ту реальность, в которой мы с вами всегда жили. Мы не видим Господа, но мы чувствуем Его. Мы не знаем, где Он конкретно, но мы знаем, с кем Он пребывает. Он пребывает в церкви, Он пребывает в слове, Он пребывает в молитве. И мы ищем этих мест, где приходит наш Учитель. Да? Мы не всегда понимаем, как точно поступить правильно, но поэтому мы уединяемся с Ним, сверяем и слушаем голос Учителя, стараясь принять правильное решение, как поступить. Вот она жизнь, друзья. Добро пожаловать в жизнь после Вознесения Христа. И сия с вами во все дни и скончания века. Это было бы невозможно, это было бы пыткой, это было бы гаданием, это было бы страхом жить, веря в невидимого Бога, не получая от Него никаких знаков, если бы не пришел Дух Святой. И через 10 дней мы будем праздновать День сошествия Духа Святого, потому что Дух Святой – это характер Бога в тебе, это чутье Бога в тебе, это память Бога в тебе, это мудрость Бога в тебе, это смелость Бога в тебе, которая дается каждому даром, но через труд вникание в Слово. И молитву. Кто читает Слово, тот понимает язык, на котором говорит Дух Божий. Давайте мы обратимся на несколько минут в эту реальность. Являешься ли ты учеником Иисуса Христа? Есть ли тебе о чем свидетельствовать, друг? Произошли ли в твоей жизни какие-либо перемены? Происходят ли вообще перемены в твоей жизни? Или все закисло, как в болоте? Отвечая на эти вопросы, ты поймешь, что тебе нужно изменить? Может быть, нужно изменить одно, изменить свое сердце. Позволить Богу распять твои идолы, твои мечты, которые ты чувствуешь, калечат и тебя, и других. И просто начать искать благо Божьего. Возлюби ближнего, возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Начать искать пользы другого, пользы Божьей, пользы Церкви. Начни с этого. и ты увидишь перемены в своей жизни. Давайте в кратких молитвах слуха, в общих молитвах помолимся. Если же слово, коснувшись вас, обличило в каком-то грехе, в каком-то идоле, в какой-то небогоугодной цели, это хорошее время, чтобы покаяться. Христос многое может сказать тебе, готов ли ты вместить. Самое главное в вере происходит между тобой и живым Богом, который говорит тебе в проповеди или в молитве, в уединенное время, но говорит лично к тебе. Есть многое, что нужно понять лично тебе. Давайте проведем это время в молитве, подумав о самых главных переменах, которые должны произойти в твоей жизни, подумай о них и помолись о них Богу. Помолись, не просто прося, сделай это. Господи, задайте Богу главный вопрос, каким мне важно быть, чтобы это было? Тебе важно быть богатым, каким важно быть тебе пред Богом, чтобы богатством Он мог тебя благословить без вреда для души? Тебе важно быть спокойным или мирным, каким важно тебе быть, чтобы достичь спокойствия? Каким тебе важно быть перед Богом? Это главный вопрос. Это главный ответ, который даст тебе прорыв в твоей жизни.